Доброго утра, понедельника. Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня в прямом эфире у нас острая тема для каждого родителя, как обезопасить детей от современной масс-культуры. И у нас вновь в гостях Виктория Сокольская, преподаватель-филолог с 9-летним опытом работы с детьми от дошкольного возраста до выпускников, автор и ведущая курсов по методикам эффективного обучения и развитию эмоционального интеллекта. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте Веда Радио.фм или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Виктория.
Да, спасибо большое, Анна. Тема действительно очень горячая и животрепещущая. Я это осознала, когда и готовила материалы к этой теме. И, наверное, сегодня я хочу начать рассказ с одной истории, которая коснулась в реальности многих людей. А в 93-м году на экраны всего мира вышел фильм, который стал культовым, он стал образцом высокого кинематографа, и очень многие люди вдохновлялись образами, которые там показаны. Я говорю про фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Я думаю, что зрители все знают, что это за фильм, кем была главная героиня, и этот фильм действительно вошел в классику кинематографа, и образы героини потом тиражировали, выпускали платья такие же, как у нее были в фильме. И вроде бы кажется, что ничего страшного, просто кино, что-то интересное. Но потом я прочитала одно исследование. Смотрели этот фильм же не только взрослые женщины, которые со снисходительной улыбкой думали, очередная странная вариация сказки про Золушку. Смотрели их дочери-подростки. И этот фильм произвел очень странное впечатление на них. Многие из них действительно решили, что раз главная героиня такая добрая, чуткая, нежная, ну и все это наложилось, конечно же, на красоту и харизму Джулии Робертс, которая этот образ показывала, и многие из них пошли в эту же профессию. И затем, позднее, когда у этих женщин брали интервью, они признавались, что их очень покорила образ романтичной и гламурной Джулии Робертс в этом фильме. И это, на самом деле, очень грустная история, потому что мы, взрослые, еще можем выставлять какие-то фильтры восприятия информации, но у детей чаще всего таких фильтров нет, особенно если их никто не учил и не тренировал разумно относиться к потребляемому контенту. Потому тема действительно очень горячая, потому что мне хочется поговорить, как научить детей выставлять эти фильтры и развить критическое мышление. И, в принципе, как оценивать то, что мы сегодня видим по телевидению, и чаще всего дети видят по интернету. Когда-то я проводила опрос, что люди считают более красивым, современное или классическое искусство. Под современным я понимаю в данном случае те темы и тот способ показать реальность, который был бы невозможен во времена Рафаэля, Микеланджело. И большинство людей отмечали, что современное искусство им красивым не кажется. И никто бы никогда не сказал так про картины да Винчи, скульптуры Микеланджело. И почему так происходит? Почему что-то мы считаем искусством, а что-то нет? Потому что раньше, еще со времен античности, потом средневековье, эпоху просвещения и вплоть до возрождения, искусством считалось то, что побуждает человека быть более духовно чистым и развитым. То есть то, что стабилизирует его ум и делает человека лучше. Но с течением времени, к сожалению, мы несколько изменились, и это, кстати, подробно описано в Ведах, что чем дальше прогрессирует Кали-юга, тем более сжатым становится сознание, на санскрите чита, у людей, и тем больше греховных помыслов наводняют наши умы. И культура и искусство, та среда, в которой мы живем, несомненно, формирует наше мировоззрение. И то, что сегодня называют искусством, скорее можно назвать антиискусством, потому что оно чаще всего не побуждает людей к каким-то правильным ролевым моделям, не развивает у них осознание семейных ценностей и любви людей друг к другу. И если искусство тянет нас вверх, то мы неизбежно прогрессируем. Но если оно не несет высокие ценности, то мы будем деградировать. И сейчас все то же самое искусство, возможно, уже переходит из музеев на экраны телевизоров, Ютуба, ТикТока и так далее. Но что оно несет? Дело в том, что впечатления от того, что мы услышали и увидели, остаются в сознании такими же яркими, как если бы мы прожили это на самом деле. В Ведах об этом говорится. Но в те времена люди передавали информацию только рассказом, и человек мог впечатлиться только если рассказчик достаточно красноречивый и харизматичный. Но сегодня масс-медиа атакует нас через все органы восприятия, в первую очередь визуальный ряд. И когда мы что-то посмотрели, какой-то очень впечатляющий фильм или видео, у нас осталось очень яркое и сильное впечатление, на санскрите это называется самскара. И если это было показано в красивом виде, красивой обертке, как, например, фильм «Красотка», о котором мы говорили, то у человека остается впечатление, как будто бы он соприкоснулся с этим, и это было нечто красивое, сладкое, романтичное, и у него возникает мысль, что неплохо бы это повторить. И на этом принципе основаны большинство наших привязанностей, что человек попробовал один раз шоколадку, второй раз, и у него осталось впечатление, что это вкусно и здорово. И он хочет еще раз повторить. И современная культура является инструментом управления. И лучше всего, конечно же, управлять, начинать людьми с их самого маленького возраста. А как современное искусство это делает? Антиискусство, я бы сказала. Очень часто то, что мы видим на экранах, разрушает идеи семейных ценностей, добра, благочестия. И формирует у людей стремление к внешнему успеху. Именно поэтому мы так часто видим у современных рок-звезд и героев экранов дорогие машины, дорогие костюмы. То, что обычный человек себе чаще всего позволить не может, но у него формируется идея, что это здорово, это символ успеха и крутости, я тоже этого хочу. И так искусство современное взращивает поколение потребителей. Людей, которые привыкли не слишком-то размышлять, кто им что показывать, зачем, а просто идут и покупают, и, конечно же, не будет неугодных членов общества, потому что все привыкли мыслить стандартно. Я думаю, что большинство родителей это понимают. Достаточно посмотреть на то, что дети видят в ТикТоке, на Ютубе. И у родителей, конечно же, возникает закономерный вопрос. А как защищать детей от этого влияния? И чаще всего родители делятся на две категории в этом моменте. Первое, понимают, что никак с этим не справится, и надеются, что ребенок и так вырастет хорошим человеком. Но очень грустно отдавать своего ребенка, своего сына или дочку на растерзание Моргенштерну и другим представителям современной попсы. И родители чаще всего хотят все-таки защитить как-то детей. И что тогда они делают? Ну, раз вредный контент идет через экраны, то лучше всего защитить ребенка от этих экранов. И родители ставят разные программы, которые блокируют пребывание ребенка в соцсетях, закрывают ему доступ на YouTube, в TikTok и так далее. У этого подхода есть некоторые негативные последствия. И я в этом убедилась тоже на личном опыте. Когда мой брат был еще подростком, и он слишком много висел в интернете, родители решили заблокировать ему интернет. То есть он мог сидеть, по-моему, там час в день, и только на определенных сайтах. Вот. И более того, заблокировали не просто какую-то программу поставили, а папа был программистом, и он очень-очень хорошо разбирался в технике, и он поставил какие-то специальные программы, которые практически невозможно было никак обойти. Но представляете, мой младший брат, не имея на тот момент образования программиста, он нашел способ обойти эти программы, взломать их, а потом, когда он достаточно навеселся в интернете, сделать все так, чтобы когда отец проверял, все как будто бы было в порядке, то есть как будто он не пользовался интернетом. И когда в какой-то момент эта история вскрылась, отец был даже поражен, сказал, ну надо же, то есть как он в таком возрасте так умудрился. То есть чаще всего вот к таким последствиям и приводит наша попытка что-то откровенно запретить. Дети, если им уже больше там, 10-12 лет, зачастую намного искушеннее нас в том, как обходить разные технические трудности и запреты. Поэтому не очень этот способ работает. Да и плюс, даже если и сработает, я думаю, что никто из слушателей не хочет быть врагом для своего ребенка. То есть ребенок хочет что-то посмотреть, а злая мама ему все запретила. Мы же все-таки хотим хороших, добрых, теплых отношений со своими детьми. Да и к тому же, ребенок живет в социуме. Он не сидит в каком-то волшебном теремке с поросшими плющом стенами, где с ним волшебные говорящие зверушки. Он живет в реальном мире, он чаще всего ходит в школу, и он знает, какие фильмы, мультфильмы слушают его одноклассники, его друзья. И мы никогда не сможем защитить его от всего этого полностью. И тогда встает вопрос, опять же, что же делать? Разрешать плохо, запрещать тоже плохо. Как найти эту самую золотую середину? Знаете, в ответ на этот вопрос я бы хотела сказать, что золотая середина, потому так и называется, что невозможно, во-первых, что она лежит между двух полюсов, и что самый правильный ответ никогда не бывает самым легким, что чаще всего нам требуются некоторые усилия, чтобы делать что-то хорошее, но результат тогда бывает долгосрочным и вдохновляющим. Мы не можем запретить ребенку смотреть определенные фильмы, слушать музыкальные клипы. Но в Ведах описано, что если мы хотим отучить человека от вредного сахара, то нужно не просто забрать у него сахар, а предложить ему мед. То есть предложить ему нечто более вкусное. И с одной стороны, мы можем предложить ребенку нечто вкусное, то есть понять, почему он смотрит то или иное, какие эмоции он получает, и найти способ сделать это экологичным образом. То есть он любит фильмы про приключения, мы смотрим с ним тоже фильмы про приключения, но более позитивные, которые несут хороший посыл. Это первый момент. И второй, очень важный, основной, о чем я хотела сегодня поговорить, это переход от идеи, что я просто развлекаюсь, к идее, что я оцениваю посылы и смыслы. Не существует просто развлечения. Как мы уже говорили, все, что мы видим и слышим, так или иначе остается в нашем сознании. И чем более ярким, красивым и впечатляющим это было, тем ярче у нас остается впечатление и желание следовать этому примеру, этому образу. И дети очень, на самом деле, умные, разумные существа, и они способны оценивать посыл. И у них возможно развивать критическое мышление. Главное, что родители должны знать, как это делать, и всерьез над этим задумываться. Вот это была такая, наверное, теоретическая часть, и если по ней есть какие-то вопросы, я готова ответить, если нет, то уже перейду непосредственно к практической части.
Спасибо вам, Виктория, сейчас посмотрю. Вот как раз вы говорили об этом подходе, пришел по нему вопрос. Есть подход к воспитанию ничего не запрещать, просто не мешать, мол, ребенок сам развивается нужным ему образом. Интуитивно чувствую, что это не совсем верно, но не понимаю в чем.
Да, спасибо, очень хороший вопрос. Я думаю, что этот подход не мешать ребенку развиваться справедлив. Например, если мы уже создали для него определенную среду, вот представьте садик по методике Монтессори, где есть разные зоны, то есть хочет ребенок, он идет, может почитать, хочет, идет, что-то руками поделает, хочет, порисует и так далее. Либо если ребенок выбирает себе какое-то хобби, интересы по жизни, тогда да, я полностью поддерживаю, что не нужно навязывать, что если родители потомственные врачи, ребенку нравится водить грузовик, и он мечтает об этом, то мешать не нужно. Но если мы касаемся того, что вкладывает в ребенка некие моральные стандарты, то тут родители уже должны быть очень сосредоточенными, быть прямо настороже, потому что формируется будущая личность зрелая. И вот дальше я как раз скажу, что самая опасность в том, что чаще всего нечто негативное вкладывается в сознание людей, в особенности детей, под видом чего-то позитивного. Поэтому, я думаю, важно давать свободу ребенка в неком самоопределении, решение, что ему интересно, но задача родителя – это все-таки оберегать его от откровенно негативного влияния.
Спасибо вам, очень ценный ответ. Да, действительно, это первоочередная наша задача, и как родители. И вот еще один такой интересный вопрос. Ребенок, как и многие, подсела на ТикТок, смотрит всякие танцы самых популярных подростков и даже копирует их с подружками, там что-то записывают, говорит, что все там. В целом, это, конечно, просто танцы, но помимо них нет ничего развивающего, чистая культура потребления. И они все такие, на попытке запретить только ссоры. Что делать?
Спасибо, отличный вопрос. Как раз мы сейчас и перейдем к ответу на него, к основной теме формирования критического мышления. Если что, мы потом вернемся еще раз к этому вопросу. Я бы хотела, наверное, остановиться на том, что такое критическое мышление – это умение анализировать и оценивать входящую информацию. То есть ребенок смотрит видео на ТикТоке, и ему просто нравится, потому что это красиво, ярко, и все друзья тоже это же смотрят. Но никто не, скорее всего, не работал с ребенком на то, чтобы он, чтобы он мог понять, а чему это учит и к чему это призывает. И если мы будем говорить про детей младшего возраста, то здесь, наверное, родители должны более строго следить за тем, какой контент они смотрят, то есть в соответствии с возрастом. Четко родители тут уже сами должны выбирать для ребенка нужные мультфильмы, фильмы, передачи. И следить, насколько ребенок осознает то, что происходит на экране. То есть спросить его потом, понял ли он сюжет, кто из героев что делал, почему он это делал. А как герои себя вели, попросить описать их внешность, поступки. И, конечно, в этом возрасте также важно еще контролировать, сколько ребенок может проводить времени за экраном. Мы говорим про младший возраст, и тут это нормально, потому что у детей очень много разных занятий. И вообще до 3 лет, если у вас есть возможность, ребенку вообще никакую технику лучше не давать, потому что происходит формирование нейронных связей, а если он в это время видит мелькающие картинки, так называемое клиповое мышление у него формируется, ну, до 3, может быть, если получится до 4, даже до 5. Потом, если есть возможность давать ему не сразу навороченный смартфон, а какую-то простую звонилку, чтобы у вас просто была с ним связь, это было бы идеально. То есть это мы говорим про ребенка младшего возраста. Пусть он в это время учится читать, говорить, слушать родителей, не смотрит этот контент. Ну, если смотрит, то под все-таки контролем родителей, что и как он потребляет, какие идеи несет ему новый мультфильм. Далее, если мы переходим к детям среднего возраста, здесь уже важно обсуждать с ними посыл произведения, посыл фильма, мультфильма, видео. То есть, чему учат. И очень важно родителю здесь иметь хорошие отношения с ребенком, и чтобы ребенку было хотя бы интересно услышать мнение мамы. И мнение должно быть именно аргументированным. Не просто вот тут в видео все кривляются, а почему это так? То есть, например, посмотри, они вот так вот странно выглядят. И объяснять ребенку, что не существует просто развлекалки, что все так или иначе отражается в сознании. Возможно, конечно, если это просто танцевальное видео, то ничего страшного здесь нет. Но важно также смотреть, например, а во что одеты те, кто танцует на экране, какие движения они передают, потому что очень часто современная культура направлена на то, чтобы дети как можно раньше начали задумываться о половой жизни. И многие те же танцы направлены на это. То есть и если ребенок уже среднего возраста, ему важно это показывать, важно аргументировать. И здесь я также приведу пример из собственного детства. когда я впервые осознала, что такое критическое мышление по отношению к потребляемому контенту, и какое это дало мне даже своего рода вдохновение. А когда я была еще в средней школе, то по телевизору крутили рекламу мороженого «Золотая капелька». И оно выглядело следующим образом. Группа подростков в банданах, модных джинсах, юбках танцевали и пели «Мороженое золотая капелька». С каждой капелькой ты становишься круче. И я и мои друзья периодически так ходили, тоже подпевали. И в какой-то момент я наткнулась случайно в одной книге или статье на комментарии к этой рекламе. Ну, во-первых, сам критерий крутости. Важно разобрать с ребенком, что это такое, потому что для всех это очень важно. Если мы разберем его на составляющие, то крутость для подростка – это то же самое, что любовь и уважение для взрослого. Скорее всего, любой человек хочет это. Никто сознательно не хочет, чтобы его боялись. Ну, разве что откровенные там враги в школе, с кем у ребенка очень тяжелые отношения. И здесь можно поговорить, что любовь и уважение можно заслужить не тем, что ты ешь мороженое или танцуешь в джинсах, а тем, насколько ты хороший друг, насколько ты умеешь слушать, любить, понимать другого человека. И важно именно подчеркнуть вот это, также спросить ребенка, а кто твои лучшие друзья? Скажи, ты их ценишь за то, что они вот так вот умеют прыгать и танцевать, за то, что у них там джинсы крутые, или за что-то другое. То есть пусть ребенок сам сделает выводы, а вы просто направите его на определенную стезю размышлений. И далее в этой же статье был вопрос, а что крутого в том, что ты просто ешь мороженое? И тогда я еще, будучи подростком, прям села и задумалась. Действительно, какая разница, какой крутости и уважения в глазах окружающих мне может придавать то, что я просто сижу и жую этот пломбир. И я уже была не совсем маленьким ребенком, и тогда у меня впервые пришло осознание, что то, что показывают вокруг, не всегда направлено на то, чтобы помочь мне в чем-то, а в данном случае просто, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы я покупала это самое мороженое. И значительно позднее я много это видела сначала на своих друзьях, потом уже даже на своих учениках, я преподаватель, что детям очень нравится, когда в них видят взрослых, сознающих личности, и им объясняют, что смотри, вот это обманка. На самом деле производители просто хотят, чтобы ты вот это покупал, чтобы ты это потреблял. И дети чувствуют себя, знаете, причастными к раскрытию некой тайны. И им очень льстит даже, что их считают взрослые достаточно разумными. И если немножко натренировать у ребенка такое видение в отношении всего, что он смотрит по телевизору, по Ютубу, то он потом сам будет это делать и, более того, даже друзей своих учить. То есть это такой вот хороший подход. И если еще более взять взрослых детей, уже подростковый возраст, то важно также объяснить им методику «Троянский конь», которая зачастую используется во всех современных, так сказать, негативных фильмах, мультфильмах, но при этом маскируется под нечто приятное, позитивное. Я думаю, что все знают, что это представляет собой «Троянский конь», когда вы вроде что-то даете хорошее, но это только обертка, а внутри нечто опасное, какая-то отрава. И вот именно таким продуктом является многое из того, что мы смотрим по телевизору. Если взять какие-то передачи для взрослых, например, «Давай поженимся», то есть ведущие «Одинокие женщины с неустроенной судьбой» приглашают неких фриков и инфантильных личностей, и все это называется, что мы помогаем строить судьбы, избавляться от одиночества. Но если взрослый человек разумно посмотрит на это трезво, то поймет, что на самом деле скорее это противоречит развитию семейных ценностей. Если бы целью программы было, например, правда развивать семейные ценности, помогать людям строить любовь, то разумно было бы пригласить выступить счастливые семейные пары, которые уже отпраздновали серебряную или золотую свадьбу. И та же самая идея применима к тому, что ребенок видит по телевизору. И Я говорю так подробно об этом, потому что не всегда родители обращают внимание на то, что большинство мультфильмов, ну, в частности, например, мультфильмы или детские фильмы, являются тем самым троянским конем. Потому что никто не придет и не скажет, что сейчас мы научим ваших детей разрушать семейные традиции, не слушаться родителей, излишне вызывающе одеваться. Потому что аннотация ко всем мультфильмам, трейлеры показывают, что они за семейные ценности, за добро, за любовь, за дружбу. Но это только внешняя оболочка, чтобы яд легко мог проникнуть в сознание. И для примера я решила взять известный, наверное, любимый многими мультфильм «Красавица и чудовище». Еще в 80-е годы он вышел на экраны, стал очень-очень популярным во всех странах мира и в нашей в том числе. И сейчас, я думаю, уже у тех, кто его смотрел, уже свои дети, подростки, то есть если это были 80-е годы. И давайте на этом примере разберем, чему он на самом деле учит. И как раз такой разбор можно периодически устраивать с ребенком. Вроде как внешне о том, что человека нельзя судить за внешность, что любви все покорны и любовь всех спасет. Далее, если мы посмотрим на образ чудовища, он был принцем с не очень высокими моральными стандартами, и в наказание, по-моему, феи заколдовали его. И он должен полюбить кого-то, и тогда он снова станет человеком. Но это не все. Не просто он должен полюбить, его должны полюбить в ответ. И любой взрослый, кто, ну, разумно оценит этот посыл или знаком с психологией, поймет, что мы ничего не можем сделать, чтобы заставить другого полюбить нас. Мы можем из кожи вон выпрыгнуть, но другой человек может остаться к нам равнодушным. А в каком-то случае мы не прилагаем усилий, но в нас все равно влюбляются. То есть формируется неправильное представление, что можно вызвать чувство другого человека насильно. И если этого не происходит, то у ребенка может создаться впечатление, что я какой-то не такой, я недостаточно стараюсь. А там, как вы помните, у чудовища было даже был дедлайн. Ему, по-моему, за какой-то период нужно было успеть влюбить в себя девушку. И Белль для него стала не возлюбленный просто, а неким способом расколдоваться. Ему нужно было сделать все, чтобы она в него влюбилась. Но даже это не самое опасное в этом мультфильме. На мой взгляд, намного страшнее тот посыл, который несет история главной героини, Белль. Во-первых, девушка явно противопоставляет себя обществу, причем непонятно почему. Общество там показано очень приятным, то есть люди помогают друг другу, вместе поют, что-то делают. А Белль показано, да, что она читает книги, но при этом ни разу не показано, что она делает что-то полезное, что она как-то трудится, хотя она не передник. Она просто читает и мечтает о счастливой жизни, и она явно противопоставляет себя обществу. И у ребенка, у подростка это тоже может формировать мнение, что я не такой, как все, я отличаюсь от всех. Но это может перерасти просто в высокомерие. Но что происходит дальше? Она попадает к чудовищу, и далее классическая история: аленький цветочек своей вроде как любовью и жертвенностью она перевоспитывает чудовище, и тот становится прекрасным принцем. А теперь давайте эту аллегорию перенесем на реальную жизнь. Это классический пример созависимости, когда женщина может годами жить с мужем алкоголиком, наркоманом, тираном, деспотом и так далее, но верить, что своей любовью, красотой и жертвенностью она обязательно его перевоспитает, и он станет прекрасным принцем. И очень многие на эту уловку попались. Опять же, она постоянно тиражируется массовой культуре, как мы видим, с самого детства. И далее, позднее, более взрослые фильмы тоже ту же идею продвигают. Хотя любой, у кого есть жизненный опыт, понимание, он знает, что чудовище может стать принцем, только если оно само начнет над собой интенсивно работать. Никакое воздействие извне не поможет. То есть так вот формируется неправильная ролевая модель. И девочки растут с этой идеей, и они потом вступают в отношения, они могут связаться с алкоголиком, наркоманом и верить, что я, как эта Белль, я перевоспитаю другого. То есть это входит на таком тонком-тонком уровне подсознательном, что человек даже не осознает этого, но это остается как ролевая модель. Точно так же во многих диснеевских мультфильмах, несмотря на то, что они вроде как декламируют семейные ценности, можно обратить внимание, что практически нигде у героев нет родителей. Чаще всего родители у них умерли еще, когда герои были в раннем детстве. То есть мы не видим каких-то теплых отношений между мамой, папой и ребенком. И это тоже некий опасный посыл. Если там есть родитель, то чаще всего это злая мачеха. И вот к таким нюансам нужно быть очень-очень внимательным. То есть не просто откровенно, что когда видно, что кто-то на экране там танцует в неприличном наряде или говорит плохие стихи, дурные песни поет. Нет, а вот такие вот именно тонкости, которые и готовят морально ребенка к тому, чтобы потом он спокойно относился уже к откровенной пошлости на экране. Под пошлостью я здесь подразумеваю все то, что формирует низкий вкус, привычку слушать похабные шутки, глупые истории и так далее. То есть мы к этому должны быть очень внимательны. И вот именно такие вещи важно разбирать с ребенком. То есть показывать ему, мягко говорить, смотри, а вот ты знаешь, что, как ты думаешь, в жизни так будет? Представь, что ты познакомился с каким-то очень-очень вредным, плохим там мальчиком. Как ты думаешь, если ты постоянно будешь с ним рядом, любить его, значит ли это, что он изменится? И говорить об этом с ребенком, объяснять ему точно так же, как мне когда-то объяснили, что от того, что я ем мороженое «Золотая капелька», я не стану круче, и что эта категория крутости – это нечто очень странное. И, как я говорила, детям это на самом деле нравится. У них очень быстро развивается способность к критическому осмыслению входящей информации. И чаще всего дети любят вместе с родителями что-то смотреть. То есть если вы проявляете к ним внимание и интерес, покажи мне, а что тебе интересно? И вы можете вместе посмотреть, а потом разобрать, то есть высказать свое мнение. Но именно не как нотацию или лекцию, а, возможно, даже спросить ребенка. Слушай, а вот я, например, не понял, а почему этот герой ведет себя так? А что это значит? И пусть ребенок, возможно, даже запутается в собственных аргументах, то есть такой вот психологический прием, и поймет, что не все так однозначно в этом фильме. Но для этого родители сами должны быть внимательными и знать, что смотреть. Ну и, конечно же, как мы говорили, невозможно оторвать просто человека от сахара, нужно дать ему мед или другие полезные сладости взамен. Нельзя просто запретить ему смотреть что-то, но можно воспитывать в нем высокий вкус тем, что вы периодически вместе смотрите, слушаете, читаете произведения, действительно вдохновляющие и красивые. Причем вовсе не обязательно это должны быть только какие-то старые советские мультфильмы, которые дети сегодня, конечно же, уже не очень хотят смотреть, потому что избалованы современной анимацией. Но, к счастью, в современном кинематографе тоже можно найти много интересного и вдохновляющего. Например, у того же Диснея есть фильм «Золушка» 2015 года, где, на удивление, хорошо показаны семейные традиции, то есть показаны очень теплые отношения Золушки в детстве с мамой и папой, показано ее становление как цельной и достойной личности, и несколько нивелирована вот эта негативная тоже идея, что она была никем, и вот затем ее нашел принц. Она действительно показана внутренне как принцесса, благодаря своим высоким стандартам и ценностям. Или, например, я люблю фильм «Хроники Нарнии», скорее потому, что автор был христианским писателем. То есть фильм снят по книге, по-моему, Льюис Кэрролл автор, и он христианский теолог, писатель. И можно с ребенком также сначала, например, почитать книгу, а затем посмотреть фильм. И этот фильм – это иллюстрация Ветхого и Нового Завета. Вот по первой части фильма нет, есть по второй уже. И в первой части можно с ребенком читать, и потихоньку формировать его представление о том, кем является главный герой. То есть, например, в этой книге описано сотворение мира, и Бог аллегорически представлен там как лев, который идет по тьме и поет, и от его пения вокруг проявляется все мироздание. То есть вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Или же как в ведической традиции, что Бог сотворил мир звуком аум. Вот. И во второй части показано, как тот же самый лев пожертвовал собой ради других, и благодаря тому, что его жертва была доброй и бескорыстной, свершилось древнее заклинание, и он воскрес. То есть очень здорово ребенку прививать христианские идеи и ценности как раз вот через такие фильмы, потому что просто, например, лекцию по религиозному воспитанию никто слушать не будет. Но вот показать ему такие идеи, даже если вы не хотите непосредственно религиозное воспитание давать, но идею того, что можно вот так вот любить другого и не думать только о себе, а в какой-то момент, да, вот благородно совершить жертву. То есть даже такие идеи можно давать ребенку. А также здорово пытаться его как-то приобщить к классике, разумеется, дозированно. Но, например, в школе ребенку нужно изучать какой-то период по истории. И можно посмотреть, какие картины были написаны и стали популярны в то время. А почему? Либо послушать музыку, которая будет соответствовать этому периоду, или даже просто передавать настроение. Например, седьмая симфония Шостаковича, которая помогла выстоять морально блокадному Ленинграду. То есть можно ребенку периодически давать маленькими дозами вот такие примеры классики. И как мы говорили в начале нашей беседы, что к классике я здесь отношу то, даже не я, скорее, и в ведических также писаниях об этом говорится, что это все то, что помогает человеку стать возвышеннее, чище и стабилизировать сознание. То есть приобщать ребенка к красоте, к восприятию более благостному этого мира. И таким образом вернемся к вопросу, который задали, как раз вот вторая часть моей лекции была, я надеюсь, ответом на этот вопрос, что как мы можем убедить ребенка не смотреть какие-то видео на ТикТоке. Просто убеждать бесполезно. Я в этом уверена, и отбирать телефоны также бесполезно. Но польза есть только в том, чтобы формировать культуру человека, формировать у него критическое мышление. То есть не бояться обсуждать с ребенком, а какой посыл это несет. Показывать ему троянских коней, которые могут быть спрятаны. Да, вы можете, в общем-то, справедливо, точнее так разумно оценивать. Мы не можем запретить все. Если это какие-то безобидные, возможно, не очень интеллектуальные, даже если вещи такие, как просто танцы. Но мы все равно можем разрешить ребенку это смотреть. Если же вы видите, что это явно несет негативный посыл, ну тогда уже, да, развивайте у него критическое мышление и постарайтесь привить более высокую культуру. И тогда, когда у него уже развит вкус, то его не потянет какой-то откровенной глупости или похабщине. Мне очень нравится сайт «Научи хорошему», там довольно подробно описаны эти темы, и есть разборы множества популярных фильмов и мультфильмов, то есть вы можете ориентироваться уже на мнение и оценки других родителей, которые беспокоятся о нравственном развитии своих детей. Есть сайт «Киноцензор», который тоже направлен на то, чтобы оценить посылы современных произведений. Вот, поэтому при желании можно найти все это и попробуйте взять себе, например, какой-то период, допустим, там месяц или два, когда вы сознательно вот прям с ребенком регулярно что-то смотрите, разбираете, объясняете ему. То есть вы сознательно формируете у него критическое мышление и высокий вкус. И вы, я уверена, будете приятно удивлены, что через какое-то время он уже сам начнет явно видеть, что вот здесь просто хотят мне что-то продать. А вот здесь, хотя они говорят, что нужно любить маму и папу, на самом деле у героя мама и папа еще в детстве умерли, и его воспитывает злая мачеха, как образ мамы. Вот, поэтому все это вполне возможно и формируемо, но, как я сказала, не существует волшебной таблетки, чтобы раз ты сказал ребенку, что не надо это смотреть, и он сразу перестал. Но так не бывает, потому что у каждого из нас есть свобода воли, и у всех детей в том числе. Вот, и мы об этом же будем говорить в нашей школе будущих профи. Мы как раз в августе проводим марафон для родителей, и там тоже будут вот практические задания на эту тему, и будем подробнее обсуждать. Вот, ну что же, Анна, если есть еще какие-то вопросы, то я готова ответить.
Спасибо вам, Виктория. Вы знаете, вот каждый раз, слушая о нашем влиянии на детей, задумываешься, насколько ты сам соответствуешь тем ценностям, которые ты хочешь привить. И тут еще предстоит такая глубокая работа с самим собой. Но очень полезная информация, которую вы сегодня рассказали. И вот как раз комментарий про красавицу и чудовище пришел. Но ведь все равно доброта может помочь другому оттаять. Конечно, история красавицы и чудовища утрирована, но в целом не судить по внешности, и что у каждого есть внутри доброта, это вообще частая тема разных сказок.
Конечно, поэтому я не оцениваю все однозначно. Когда мы смотрим с ребенком что-то, то можно также с ним оценить в первую очередь плюсы. И да, я сказала сразу, что там как раз очень полезная идея не судить по внешности. Но в то же время показать вот этих троянских коней, то есть вроде как идея не судить по внешности. Но к внешности мы же относим не только лицо своего избранника, но, например, и то, что он может нам предоставить. И если мы вспомним ту же самую сказку, это был принц, который жил в замке с золотой посудой и кучей слуг. И когда я еще даже смотрела в юном возрасте эту сказку, у меня возникла идея. А если бы это чудище жило где-нибудь в лачуге на краю деревни, то принцесса также радостно пошла бы туда. То есть нужно тоже обращать внимание ребенка на такие вот тонкости, что, ну, то, что принц богат, то есть вроде как внешне он чудовище, и Дисней говорит нам, что не нужно смотреть на внешность, но с другой стороны, чаще всего все эти прекрасные принцы обычно миллионеры, как в той же «Красотке». И это некое двойное послание, на мой взгляд. И те самые идеи, что не смотреть на внешность, и что добро помогает другому оттаять, и что нужно быть сострадательным, конечно же, это очень важная идея. Но, на мой взгляд, можно эти же самые идеи найти в произведениях, где не будет однозначного негативного посыла, как то, о чем мы сегодня поговорили.
Согласна с вами, это очень важное дополнение. И вот еще один вопрос. А если на вопросы о пользе дети просто чуть ли не в истерике, мне нравится, все смотрят, аналитики особенно не добьешься?
Конечно, здесь, когда вопрос, а в чем польза, дети, я уверена, будут вставать в штыки. Поэтому я и говорила, что мы не просто им читаем лекцию, рассказываем, как себя вести, а смотрим, возможно, с ним вместе что-то, и затем именно обсуждаем не в формате, а в чем польза. И, а можно, например, а вот я думаю, что он несет такую-то идею, начать обсуждать поведение героев. То есть дети, особенно подростки, это такой возраст, когда они встают против зачастую мнения родителей, и даже если вы правы, и он подсознательно это понимает, то внешне он будет противиться вашему мнению. Поэтому мы можем очень аккуратно запустить у ребенка поток собственных размышлений и оценок. И да, я вначале говорила, что ребенок не будет жить в волшебном теремке, он будет жить среди родных, среди друзей, которые будут смотреть разный контент. И, конечно, он обо всем этом узнает. И здесь важно формировать у ребенка чувство самоценности, то есть это более глубокий вопрос, и мы в прошлый раз, когда беседовали, говорили на эту тему, что важно именно формировать у ребенка чувство, что я ценен сам по себе, а не просто потому, что я подхожу под общепринятые стандарты. У нас в родительском чате одна мама поделилась своим опытом, что она не покупает детям игрушки, которые считает страшными и неполезными, даже если они популярны среди его друзей. и вдохновляет сына, что наоборот, давай ты будешь друзей вдохновлять. То есть он играет, например, там в пожарника и учит детей играть в подобные игры. И формировать у ребенка представление, что я ценен, ну, в первую очередь, за то, что как я могу, например, порадовать и какими-то своими навыками полезными своих друзей, а не просто потому, что я вместе с ними смотрю вот этот фильм. И я, опять же, могу сказать по собственному подростковому опыту, я помню, что большинство детей были похожи друг на друга, все смотрели одно и то же, думали очень похоже. Но те дети, которые имели смелость отстоять собственное мнение, имели свое мнение по разным вопросам, они неизменно пользовались уважением общества. То есть их и побаивались, и уважали, и даже любили. И если об этом глубоко поговорить с ребенком, то я уверена, он согласится. Если он видел таких личностей, которые не боятся чужого мнения и влияния, они очень вдохновляющие не только нас, взрослых, но и детей. То есть вопрос запрещать ребенку или спрашивать, какая польза, это уже некий намек на лекции и нотации, которые он не готов слушать. То есть вдохновлять его, не бояться быть не таким, как другие, и просто наталкивать на размышления. Не говорить ему откровенно, а именно отталкивать к размышлениям. Я бы так сделала.
Благодарю, да, это тоже очень важно, в том числе, вот как вы рассказали, развивать этот навык критического мышления, не просто давать готовые ответы. Вот следующий вопрос как раз про очень откровенный такой, про непростой период подросткового возраста. Мы живем не богаты, но на все хватает. И дочку подросток очень восхищает вся эта роскошная, богатая, беззаботная жизнь. Пытается экспериментировать с внешностью, на мой взгляд, это уже идет потихоньку к распущенности. Пытаюсь говорить с ней, но она говорит, что хочет другой жизни. Возможно, где-то давно мы сделали что-то не так, но что сделать можно сейчас?
Угу. Да, спасибо. Глубокий вопрос. Знаете, тут бесполезно себя винить, что мы что-то сделали не так. Любой родитель всегда пытается своему ребенку дать лучшее, на что он готов, что он может. Наверное, если бы я столкнулась с такой ситуацией, ну, во-первых, ребенку всегда хочется любви и принятия, и что именно входит для него в роскошную жизнь. То есть, опять же, если попытаться посмотреть на это глубоко в сердцевину проблемы, он надеется, что он обретет этим счастье. И, может, это как-то безнадежно несколько прозвучит, но полностью эти идеи искоренить у человека не получится, он все равно будет, скорее всего, к этому стремиться. Опять же, пока он не обретет более высокий вкус, чем больше у него будет в жизни любви и принятия, то есть он будет видеть, что это главное, тем больше у него будет пропадать более низменный вкус. Я могу по своему опыту сказать, что у меня был период работы, где я общалась с звездами эстрады, с политиками, знаменитыми бизнесменами. Я работала в дипломатическом клубе международном и очень много увидела всего этого блеска. И, наверное, нужно было это увидеть, чтобы понять, что в этом нет особого смысла, и что люди, которые пытаются найти этот блеск, пытаются просто скрыть какую-то пустоту и даже внутреннее отчаяние за этим блеском. То есть, например, можно дочке, если вы покупаете что-то долгожданное, вроде как она счастлива, и пусть через какое-то время она оценит, длится ли это счастье постоянно, или для нее намного важнее дружба, например, с ее лучшей подругой, с тем, что с мамой, например, по воскресеньям они вместе сидят, смотрят какие-то фильмы. То есть вы не сможете полностью, я уверена, убрать это стремление, потому что вся внешняя культура его формирует. Но чем лучше, теплее отношения в семье, скорее даже важно, чем больше родители сами оторваны от идеи, что мы оцениваем свой успех и счастье по внешним признакам, тем больше шансов, что ребенок тоже переймет это. В чем-то он, конечно же, набьет свои шишки. То есть я, например, рада, что у меня была такая работа некоторое время, и я сознательно от нее отказалась. Я поняла, что я соскучилась по преподаванию, я не хочу больше в гламурной жизни быть. Ребенок, возможно, тоже пройдет этот опыт, и тем это будет ценнее, но вы можете помочь этому, то есть, опять же, какими-то наводящими вопросами, добрыми беседами, обсуждая с ним, а длится ли твоя радость от нового телефона вот бесконечно, что она все возрастает и возрастает, или от новой юбки, чувствуешь ли ты себя более важной и ценной личностью просто потому, что у тебя новая юбка. И пусть даже ребенок внешне сразу может отвергнуть эти идеи, у него они все равно останутся где-то на подсознании, и, возможно, позднее они прорастут, потому что воспитание — это не дело одного дня, и то, что мы вкладываем даже сегодня, возможно, это даст свои ростки там, через 10, через 20 лет, но это очень долгоиграющая стратегия.
Да, спасибо на глубокий вопрос, глубокий ответ. И вот последний, наверное, вопрос сегодня успеем разобрать, хотя тема игрозависимости, особенно у мальчишек, она глубокая и большая. Ну, так или иначе, вот такой вопрос нам пришел. У меня сын любит играть в компьютере и на телефоне тоже. Стараюсь ему устроить насыщенную жизнь, но зависимость остается. Видимо, он так расслабляется, что ли. Я переживаю, что там все равно всякие убийства, и в целом иногда он может играть часами. Может быть, вы посоветуете, чем это можно заменить? Вот, видимо, вы сказали, что нужно не запрещать, а заменять. И вот чем можно заменить такие игры?
Знаете, в определенных, если вы видите, что это уже выходит прям за все рамки разумного, то, возможно, да, ставить какие-то границы. То есть, но, опять же, не просто, что я пришел и запретил, а разумно с ребенком договориться, что я очень беспокоюсь о твоем здоровье, это очень вредно для глаз, для осанки, и давай мы ограничим хотя бы каким-то временем в течение дня, то есть ставить границы и определить, опять же, санкции, какие будут за нарушение этих границ. Я не могу сказать, что я именно много сталкивалась в своем опыте с зависимостью от компьютерных игр. Вот мы как раз на нашем марафоне будем, ну, другой преподаватель будет разбирать, скорее всего, подробнее эту тему. Когда, например, я сама сталкиваюсь с какой-то зависимостью, то есть у меня тоже бывает накрывает там телефонная зависимость. Мне очень помогало, опять же, сознание адекватное, что происходит. То есть я читала, например, статьи про дофамин, как он вырабатывается и как возникает эта зависимость. То есть это сродни алкогольной или наркотической зависимости на ранних стадиях. Выработка дофамина идет. Если у вас ребенок, подросток достаточно взрослый и разумный, то можно с ним почитать и обсудить эти темы. Ну, конечно, понятным для ребенка языком. То есть для меня это в свое время было таким откровением. И, опять же, теплые отношения с родителями и попытка найти для него нечто интересное. Вот я, когда я была подростком, мы с подругами учились в лицее, мы были настолько заняты подготовкой к разным поэтическим вечерам, балам, просто учеба была интенсивная, что ни на что просто времени и сил не оставалось лишнего. И когда наступало время отдохнуть. Это, кстати, да, важный вопрос вы затронули, что иногда дети перегружены, они просто не понимают, как отдохнуть. Возможно, тут уже нужна помощь родителей, то есть лишний раз собраться вместе, выехать на природу, чтобы ребенок отдохнул от техники в это время. Ну и договориться, что мы будем, например, сидеть, петь песни под гитару, и мы едем без телефона, без компьютера, без ноутбука. Вот, то есть попробовать, то есть это может быть еще один аспект, что ребенок просто не знает, как расслабиться и отдохнуть. Точно так же, как уставший взрослый иногда приходит с работы и просто втыкает в телефон или в телевизор, потому что не может расслабиться. Вот, то есть попробуйте вот с этого ракурса разобрать, и, может быть, ему какие-то другие занятия уже интересны, может быть, кружок нужно поменять.
Спасибо вам, Виктория, очень, да, ценные советы, и вот как я уже говорила, слушая вас, всегда невольно задаешь себе вопрос, насколько я сам соответствую тем ценностям, которые я хочу привить своему ребенку, и это важные вопросы, с которых, мне кажется, стоит начинать, но, безусловно, важно не забывать о приоритете отношений прежде всего, поэтому спасибо, что были сегодня с нами, это очень глубокий эфир, и мы будем с большой радостью ждать новой встречи с вами.
Да, спасибо большое, Анна, и все слушатели. Всего-всего доброго. До свидания.